Вы слушаете «Что случилось?» — ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Поговорим сегодня с Олегом Кашиным, журналистом и публицистом. У нас есть формальный повод. Прошло 10 лет с нападения на Кашина. Ночью с 5 на 6 ноября 2010 года его избили до полусмерти у дома в центре Москвы, в котором Кашин тогда снимал квартиру. С тех пор случилось очень многое. Тогдашний декоративный президент обещал найти и наказать виновных. Они были найдены, во всяком случае, исполнители. А вот насчет заказчика там большой вопрос. Есть мнение, что заказчик является одним из высших руководителей России, точнее, Единой России. А еще за эти годы Кашин на какое-то время стал практически общественным идеалом, таким важным символом, но затем вернулся к привычной для себя, менее однозначной, более полемической роли. Разговор начнем после вот этого лаконичного объявления.
Всем привет-привет-привет. С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Даже мать». Мы вернулись к вам после каникул. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2.5 года.
Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3.5 года.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей, сын Костик, ему 6 лет, дочка Маша, которой скоро 14 лет, и сын Миша, которому 19 лет.
Ты понимаешь, что переполнилась твоя чаша терпения? Опять же, как модно сейчас говорить, ресурс исчерпался. И дальше как бы происходит воспламенение, ор, вопли и попытка объяснить, что ты не можешь типа в одиночестве все это вывозить, и так быть не должно.
Не могли бы вот вы еще раскрывать какие-то другие темы? Ну уж чем вы живете, помимо материнства? И вот в попытке раскрыть еще одну тему, мы пришли к еще более обидной теме.
Теперь я буду плохо спать, потому что я буду знать, что там что-то в стиральной машине, что я ни разу в жизни не прочищала.
Пишите нам, мы очень любим ваши письма, они наталкивают нас на разные размышления и немножко рассказывают нам о внешнем мире.
Ставьте нам лайки, звездочки.
Пишите комментарии.
Хорошие комментарии. Обнимаем вас.
Пока-пока.
Журналист Олег Кашин на связи из Лондона. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Знаете, я сегодня смотрел ваше первое интервью после избиения в медицинской палате. Вы далеко не в лучшем состоянии. И это интервью было Леониду Парфенову, вышло на телеканале «Дождь». Парфенов вас спросил: «Олег, как вы себя чувствуете?» И вы ответили: «Лучше, чем в ту ночь». Ну так вот, как вы себя сейчас чувствуете? Как часто в ту ночь возвращаетесь?
Если вы спрашиваете про здоровье, то у меня главное наследие 2010 года – последнее, наверное, это стоматология, потому что действительно такой серьезный перелом 2 челюстей, он остается проблемой надолго. В целом проблемы со здоровьем уже ушли. А что касается возвращения в ту ночь, тут отдельный разговор. На самом деле трудно объяснить, если это пытаешься объяснять, то это будет кокетством. На самом деле гораздо более серьезная и психологическая нагрузка, и местами даже физическая. У меня случилось через 5 лет, когда раскрыли дело, когда выяснилось, что заказчиком покушения было Андрей Турчак, и действительно, это было более серьезное потрясение, поскольку, ну вот, 10-й год, да, покушение, ты там, не знаю, теряешь сознание, даже, в общем, не испытывая никакой боли, потому что адреналин действует как обезболивающий, как мне потом объяснили, приходишь в себя через какие-то дни и обнаруживаешь себя всеми любимым, всем нужным и так далее. В 15-м году уже все было иначе, в 15-м году ты, в общем, ну, не один, да, потому что были какие-то соратники рядом, друзья-юристы, между прочим, тоже, что важно. И загадочная для меня до сих пор история. Часть, по крайней мере, силовиков, которые тоже были заинтересованы в том, чтобы дело разрешилось в мою пользу, то есть не в пользу Турчака. И это действительно была драматичная борьба, которая, собственно, меня привела к отъезду из России. Но, тем не менее, да, выбирая между 10-м и 15-м годом, по поводу того, что было больнее, что было тяжелее, конечно, 15-й. 10-й год в этом смысле, то есть можно, конечно, изображать там какого-то бывалого человека, да, но даже воспоминаний о физической боли у меня, в общем, нет, поскольку нет, да.
Искусственная кома и все такое. Просто для справки, Андрей Турчак – это секретарь Генерального совета Единой России, первый вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации, бывший губернатор Псковской области.
Вот да, подождите, я поясню, просто потому что мне это кажется важным. Я, ну, поскольку много лет работаю человеком, пишущим о российской политике, и, наверное, естественно, как все пишущие о российской политике, неправильно понимаю, как она устроена, потому что она в области области, близкой к власти, весьма закрыта и полна каких-то ложных целей, ложных вещей, да. Тем не менее, я абсолютно уверенно придерживаюсь версии, что именно мое дело и именно его, так скажем, несгибаемость, когда на него все показывали пальцем и называли преступником, собственно, и обеспечила Турчаку дальнейшую сверхуспешную карьеру, да, когда он из губернатора заштатной области стал главой, по сути, партии «Единая Россия» и вторым человеком в Совете Федерации. Здесь как раз это вот такое путинское зазеркалье. Поначалу, и, собственно, вот на момент нашего с Турчаком конфликта в «Живом журнале», я сам был уверен, и, ну, наверное, тогда так и было, поскольку это очень молодой человек, 75-го года рождения, уж по тем-то временам вообще юноша в номенклатуре, и поскольку его отец был влиятельным человеком в Петербурге времен Собчака и времен Путина, я считал, что карьера Турчака обусловлена влиянием его отца. Но чем дальше шли годы, чем уже в окончательного пенсионера превращался тот самый Анатолий Турчак, который в 90-е был руководителем партии «Наш дом Россия», партии власти тогдашней в Петербурге, и директором вот этого холдинга «Ленинс» знаменитого, тем меньше имя папы объясняло успехи сына. И здесь я как раз уже сейчас считаю, что Турчак стал рядом с Путиным самостоятельной фигурой, влияние которой обусловлено как раз вот этим его криминальным эпизодом и поведением в нем.
За давностью лет тем, кто не понимает, при чем тут Турчак и как все это объясняется, нужно, наверное, сказать. Ну, вы, собственно, и сказали, объяснили эту всю предысторию и почему в этом контексте обычно возникает русское прилагательное «сраный». Ну, в общем, кто не понял, тот может еще загуглить, но вкратце, еще 5 лет назад вы, Олег Кашин, написали в статье, что, на ваш взгляд, дело раскрыто, и заказчиком является именно Турчак, и исполнителями работники того самого «Ленинса», который вы тоже упоминали. Я хочу вернуться к парфеновскому интервью 10-летней давности. Вы там сказали одну важную вещь про произошедшее избиение. Ее потом повторял, например, Голунов. Ну, не повторял, а точнее также формулировал это свое ощущение человека, который не самым приятным, неожиданным для себя образом попал в учебники по отечественной истории. Ну, не буду льстить, не в школьные учебники, скорее всего, в учебник для студентов исторического факультета, но тем не менее. Он говорил, я не хотел бы остаться в истории человеком, с которым случилось это. И вы говорили, что вас это не определяет, и вы хотели бы сделать так, чтобы вас не определил этот случай. Как считаете, удалось это сделать?
Ну, наверное, по максимуму в такой ситуации. Я как раз действительно тоже наблюдаю за Голуновым, за тем, что у него происходит, но поскольку у него срок пока только год, еще рано делать выводы, я действительно ему желаю тоже как-то вырваться из этой парадигмы, в которой он пока, очевидно, большей частью находится. У меня, поскольку действительно прошло 10 лет, и в эти 10 лет были довольно важные не только для меня, думаю, для всех узловые точки, начиная с Болотной и дальше Крым, дальше все последующее. И здесь, наверное, ну да, я понимаю прекрасно, сейчас есть люди, каждый раз, когда возникает какое-то обсуждение моих статей или моего какого-то поведения в социальных сетях, обязательно возникает какой-нибудь комментатор, который говорит, вот он ничем не интересен, ничем не ценен, кроме того, что ему однажды дали по башке. Но в целом, я думаю все-таки, и я надеюсь, что как раз вот все дальнейшие события, мое участие в этих событиях, оно все-таки немножко скомпенсировало то, что тогда случилось, ну и, собственно, то, что мы с вами должны как-то молодым, по крайней мере, слушателям это дело объяснять, наверное, тоже имеет значение. Тут еще интересный момент, поскольку, ну, тоже чего греха таить, у большинства людей, и обычных людей, которые потребляют медиа, и у людей, которые медиа производят, и у людей, которые присутствуют в политике, есть пакетное мышление. То есть, если человек как бы хороший, то он наш, и как бы вот набор взглядов, которые есть по любым вопросам, он как-то сочетается с этой хорошестью. В 2010 году, поскольку конфигурация общественная, медийная была другая, я оказался своим, наверное, для максимального в моей жизни количества людей. То есть, людей там определенных взглядов, людей определенного образа мышления. И все дальнейшее, тоже по абсолютно естественной логике, было обречено на такие регулярные потери. То есть, люди, которые в 2010 году там искренне могли говорить, что Кашин не просто случайный человек, попавший под эту арматуру, а прекрасный журналист, наш любимый журналист и так далее. Вот эти люди там потом, по мере возникновения новых развилок, как-то отваливались. И я позже, как раз вот в последние годы, когда у меня там возникают какие-то ситуации, разводящие меня, да, с либеральной частью медийного сообщества, был прекрасный момент, когда заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Варфоломеев, тогда сажали в тюрьму Светлану Прокопьеву в том же Пскове, и Варфоломеев, поскольку она работала на «Эхе», поехал выяснять, что с ней и как, поехал ее защищать. И поскольку параллельно в Фейсбуке обсуждали мое участие в телепередаче «60 минут», которое многие восприняли как какое-то предательство либеральных идеалов. Варфоломеев написал пост, потом он его удалил, но я такие вещи запоминаю, это есть такая слабость, что вот он поехал в Псков, пообщался там со знающими людьми, разобрался, и, в общем, понятно, что Кашин врет про Турчака, написал Варфоломеев, на самом деле все совсем не так. И это действительно смешной момент, потому что, вот да, я вдруг стал какой-то негативной персоной для этих людей, и чтобы я стал совсем негативной, им надо внутри себя избавиться от этой связки, Кашин пострадал от Турчака или от власти, как угодно. Поэтому здесь как раз я во многом, на самом деле, то есть понятно, что это разовый момент был с Варфоломеевым, так-то по поводу Турчака нету у широкой, как бы, либеральной публики сомнений, но даже если люди, которые говорят, что вот Кашин там пострадал от Турчака, а теперь оказался с Турчаком на одной стороне, даже они, по сути, остаются моими союзниками вот в этом противостоянии с Турчаком, потому что я это воспринимаю как противостояние, он до сих пор не наказан, и, очевидно, моя там локальная, по крайней мере, миссия состоит в том, чтобы добиваться того, чтобы он был наказан там не сегодня, может быть, завтра, через 10 лет, через 20.
Вы упомянули шоу Скобеевой «60 минут» на ВГТРК. Еще, наверное, можно сказать, что вы сейчас регулярно появляетесь в эфире «Комсомольской правды», которая, в общем, прогосударственную позицию занимает. А слышали ли вы точку зрения, что, ну, Кашин просто специально издевается, намеренно делает все, чтобы злить, дразнить, провоцировать свою довольно большую, лично ему преданную аудиторию, которая в основном либеральная. Вы ее все-таки не в «Эксперте», не в «Известиях», не где-то там еще получили, а в «Живом журнале», ну и в «Коммерсанте».
Да, я согласен с вами, что я получил ее, ну, скорее, да, в «Живом журнале», потому что даже в «Коммерсанте», будучи там, не знаю, молодым репортером, в общем, малозаметным на начало нулевых годов, я, наверное, как-то более привлекал публику в «Живом журнале». Я не согласен с вами, что она там была преимущественно либеральная. Как раз из «Живого журнала» выросли многие невозможные в 90-е общественные течения. Прежде всего, конечно, русский национализм, который там в разных проявлениях, не тот национализм, который привыкли видеть на русском марше, да, зигующие какие-то люди или родноверы в медвежьих шкурах, а вот условно круг Крылова-Холмогорова, я к нему принадлежал, будучи как бы на периферии его, конечно, но принадлежал с начала нулевых годов, года с 2002 как минимум. Так вот, да, действительно, это аудитория, и она сложнее либеральной, сложнее какого-то бинарного, да, обозначения, и не уверен даже, что ее, в принципе, возможно как-то провоцировать, да, возможно как-то играть с ней. Она, как, наверное, любая аудитория такая более-менее широкая в интернете, она чувствительна к любой лжи, к любой фальше. Вы упомянули, да, «Комсомольскую правду». Я там не просто появляюсь в эфире, я там работаю ведущим ежедневной радиопередачи. Время от времени у меня там тоже случаются довольно острые конфликты с соведущими, и тоже наблюдаю, как некоторые слушатели говорят, да, это типа постановка, это все нарочно. Нет, не нарочно, это, естественно, там вызывает живые эмоции и все такое. Но я действительно думаю, что если бы я сам был просто слушателем, я бы тоже на других ведущих так реагировал, потому что просто мы живем в такое время, когда никому верить не нужно, и, наверное, это даже хорошо и полезно. Вот, ну, я не знаю, просто когда ты мотивирован желанием эпатировать, да, то, я думаю, в какой-то момент, поскольку, ну, еще раз скажу, публику не обманешь, людей, желающих эпатировать, просто перестают замечать. Я тоже наблюдал таких людей не раз и в прессе, и в политике, и где угодно, поэтому нет, как раз я себе такой судьбы точно не хочу. Любой выбор, ну, тоже вот для меня, вот вы говорите, там, «Комсомольская правда», 60 минут, нет, для меня поворотной, наверное, точкой был Крым, когда я поехал в него писать репортаж для издания «Спутник и погром» в конце февраля 2014 года, и, собственно, то, что я активно приветствовал присоединение Крыма, а я не знаю, как еще можно себя вести, когда ты, во-первых, русский подросток 90-х годов, и, во-вторых, видишь людей, которые в Крыму радуются присоединению, но так или иначе, тоже вот это, наверное, было поворотным моментом, который меня рассорил с либеральным мейнстримом, и, наверное, тоже хорошо в том смысле, что вот это спорный момент, который немножко уже перевешивает 10-й год. Хотя, может быть, здесь я себе тоже пытаюсь выдавать желаемое за действительное.
Хорошо, бог с ней, с «Комсомольской правдой». Тем более, вы там начинали еще в Калининграде работать.
Да, я да, действительно поясню, потому что, да, я начинал в «Комсомольской правде» в 99-2000 году в Калининграде, потом писал для Москвы и с ее и главредом, и, по сути, ну, фактическим владельцем многолетним Владимиром Сунгоркиным меня тоже связывают какие-то многолетние сложные отношения. Мы переставали там разговаривать на годы, потом как-то возобновляли общение. В общем, здесь как раз это не отношение с кремлевской пропагандой, это отношение с крупным медиаменеджером, который меня знает с юности. Да, то же самое 60 минут – это вопрос личных отношений с ведущими, ничего более.
Ну, смотрите, все-таки 60 минут – это выглядит каким-то совершенным издевательством, изощренным просто за счет жанра кричащего, в буквальном смысле, шоу на федеральном канале. Ну, это же просто работать, по-пелевински выражаясь, быть Майклом Бомом у Соловьева. Точнее, у Соловьевых.
Ну вот именно, что это не передача Соловьева, и Майкла Бома в ней нет. Поэтому здесь как раз вот, если ранжировать весь набор передач, и Соловьев, и «Время покажет», и «Место встречи» с Норкиным, и что там еще есть, то, наверное, 60 минут, как бы это сейчас ни звучало, самая интеллигентная передача. Но так или иначе, окей, я попробовал в ней поучаствовать, я несколько раз поучаствовал, теперь я в ней не участвую, тоже, что называется, я думаю, вопрос как-то ушел куда-то в архив и вряд ли заслужит какого-то отдельного разговора.
Все, что вы говорите по этому поводу, я так себе и представляю, что вы те же самые слова скажете про RT, в смысле Russia Today, что, в принципе, неплохой канал, и мы знаем такие примеры, когда человек с известностью, неким даже моральным капиталом приходит в этот холдинг государственный, большой, в это и навещание нынешнее, современное. Ну, и говорит, я не занимаюсь тут пропагандой, я буду делать расследования, рассказывать важные истории, делать социально значимые телефильмы или интервью. Это все вне политики. Но по существу это же все равно некоторая легитимизация вот этого холдинга, попытка перетянуть на себя часть репутации пришедшего туда человека, и это выглядит единственной целью. Вот до RT дойти можете и с такой же степенью убедительности потом про это говорить?
Ну, я не уверен, что я говорю с какой-то степенью убедительности, но все же вот ту формулу, которую вы использовали для этого разговора, да, что там я не занимаюсь политикой, не занимаюсь пропагандой, я хочу донести там что-то до людей, как раз это стандартное объяснение либеральных, там, не знаю, каких-то деятелей, которые ходят к Соловьеву, там, Станкевич, Гозман, там, Борис Надеждин, вот все эти люди, которым, насколько я понимаю, буквально платят за эфиры, а они повторяют эту мантру, что зато я доношу правду до аудитории, разбавляю пропаганду, не позволяю пропаганде манипулировать людьми. Я такого никогда про себя не говорил, про 60 минут мне было интересно в этой передаче поучаствовать, она мне нравится, и более того, в принципе, вот когда они меня ставили в студии где-то, опять же, в ряд с Гозманом, мне это безумно не нравилось, потому что если ты идешь туда, значит, ты, наверное, воспринимаешь правду, правоту за пропагандой буквально. Вот, что касается RT, здесь тоже вы задаете этот вопрос, рассчитывая на то, что, вот интересно даже на что рассчитывая, но хорошо, давайте я прямо скажу, что если бы, да, если бы не было этой стилистики окружающей RT, стилистики, ну, скажем так, восточной тоталитарной секты, да, потому что те люди, о которых вы говорите, которые туда перешли, продавая свой моральный капитал, в итоге превращаются, причем речь не только даже о, там, не знаю, молодежи из соцсетей, такой, как Катя Винокурова или Мария Баронова, правда, это немножко смежное ведомство, да, «Россия сегодня», но меня поражает феномен Наташи Лосевой, легендарного медиа-менеджера нулевых, столпа Мирнюковского РИА, которая теперь в соцсетях превратилась в такого же, там, не знаю, блогера за еду, который поддакивает Маргарите Симонян, и, собственно, в этом состоит его работа. Для меня, вот я не скрываю совершенно, именно этот образ, этот стиль, единственное, что полностью блокирует возможность как-то сотрудничать с RT. В целом же, говорить об этом холдинге, который действительно уже стал каким-то мировым феноменом, могу с удовольствием, это действительно ничего. До появления как раз этих русских блогеров за еду ничего стыдного особенно в этом не было. И более того, сравнивая его с русскоязычными федеральными каналами, я думаю, они профессиональнее и цивилизованнее. Но опять-таки, они сами убили свою репутацию поведением в соцсетях последних лет.
А с изяществом, не знаю, провинциального журналиста. Давайте от RT к RTVI, от Самары к Саратову,
да,
от Красноярска к Краснодару.
Ну, многие их путают даже, да.
Да, RTVI, тоже телеканал, тоже русский, делается за границей на не очень понятные деньги. Есть подозрение, что он прогосударственный, сейчас им руководит Шнуров. И в этом октябре там вышел в эфир как раз тот самый Андрей Турчак, ваш давний знакомый, в интервью Тини Канделаки, в редком своем интервью. Ну, во-первых, интервью было довольно такое комплиментарное, я бы сказал, местами нейтральное, местами просто комплиментарное. Он высказал свою позицию. Все это вышло под говорящим заголовком, вот прям цитирую их сайт, Андрей Турчак, двоеточие, нет Путина, нет России. Помнится, Володин говорил что-то такое же. После этого журналисты, которые с RTVI сотрудничали, Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин, Зинаида Пронченко, ушли. Что по этому поводу думаете?
Ну, во-первых, да, вы правильно сказали, комплиментарное интервью, заголовок, я его, естественно, не смотрел. Более того, когда как раз уже после скандала СММщики RTVI начали как-то продвигать это интервью за деньги в соцсетях, рекламировать, я помню, известная многим Леся Рябцева писала, что вот количество просмотров у этого интервью Тины Канделаки будет гораздо выше, чем у всего совокупного корпуса статей того же Сапрыкина, поэтому как бы RTVI молодцы, эти журналисты глупые хайпажоры. Сегодня посмотрел за больше чем неделю 69 тысяч просмотров, видимо, даже с накрутками. Ну, в общем, интервью провально, естественно, никому не нужно. Я действительно, ну, честно скажу, рад, что во многом благодаря моим каким-то публичным стараниям единственная публичная ассоциация с именем Турчака – это дело Кашина, и я не думаю, что ему как-то удастся это преодолеть. У него репутации нет для каждого, даже для тех, кто с ним сотрудничает. Он сраный турчак, он тот человек, который заказал убийство Кашина, покушение на убийство Кашина. Вот что касается этого скандала непосредственно, то я прекрасно понимаю логику, кадровую, наверное, логику, или как правильно назвать, HR-овскую логику и телеканала, и людей, которые и приходили, и уходили. Речь здесь идет на самом деле об одном, правда, ключевом сотруднике RTVI, Максиме Семеляке, моем старинном знакомом, очень хорошем музыкальном журналисте, который был биографом Шнурова, написал о нем книгу, и я думаю, для Сергея Шнурова, может быть, это вообще единственный журналист, которого он знает или которого он считает человеком. Поэтому логично, что когда Шнурову предложили возглавить этот канал, он позвал Семеляка. Семеляк привлек некоторое количество авторов, вот, собственно, два имени мы назвали, Зинаида Пронченко и Юрий Сапрыкин. Они ушли вслед за ним, поскольку они приходили к нему, и, естественно, я очень нетронут и благодарен им за этот жест, за этот поступок. Но еще раз повторю, что я думаю, для Семеляка никакой мотивации, кроме именно знакомства со Шнуровым, не было. Он вряд ли задумывался о том, что приходит на телеканал, который создан властью для того, чтобы отбирать аудиторию у «Дождя» или у той же «Медузы», допустим. Так-то я все-таки, поскольку был одним из тех, кто еще с первых дней после рестайлинга RTVI кричал, что «Эй, это же кремлевский канал, записанный на фиктивных владельцев, которые как бы вообще не имеют к нему отношения». И когда вот социальная группа «Приличные люди» прямо толпой шла туда работать, это и Тихон Дзитко, и Илья Клишин, и там еще какие-то люди, вот, и им приходилось краснеть и отводить глаза, когда их спрашивали, кто же реальный владелец канала, тогда это была спорная история. Сейчас, когда этих людей там уже нет, история бесспорная, и да, и для меня последней загадкой остается вот Шнуров, действительно самостоятельный человек, успешный, построивший свой успех абсолютно вне государства, да, по какой-то причине он вдруг в этом году превратился вот в такого, тоже, как вы говорите, Майкла Бома, да, когда его привлекают к партии Роста, абсолютно мурзилочная, да, и, в общем, ни к чему не пригодная, его зовут на этот канал, тоже непонятно зачем, представить, что миллионеру там или мультимиллионеру Шнурову говорят, тут тебе Шнуров еще миллион, давай поешь кала перед публикой, я не могу, и мне скорее кажется более оправданная версия, что его как-то заставляют буквально шантажом или угрозами, потому что, ну, естественно, я думаю, сам бы он туда не пошел, каким бы панком он ни был.
Давайте, это я хочу сказать не вам, а скорее нашему звукорежиссеру, давайте поставим вот тут небольшой кусочек из интервью Турчака. Вы не смотрели, а там про вас буквально 5 секунд говорилось.
Все знают историю Кашина, который вас оскорбил. То есть, будь это как бы тогда вот этот закон, будь он действующим, вы просто подали в суд.
Ну, да, я допускаю это, да.
Потому что, вот смотрите, за границей тоже интересная вещь. За оскорбление власти я изучала практику в разных странах. Там просто штрафы. Там, я не помню, в каком-то, то ли в Норвегии, то ли где-то, там была адская какая-то сумма.
Да, драконовские штрафы и не только штраф.
Да.
Как считаете, почему Турчак не воспользовался случаем и не передал вам какой-то привет? Это та же ситуация, что у Путина с Навальным не называй и не даешь силы вот этому голему медиаобраза?
Нет, ну, мне кажется, он как раз привет мне передал, по сути, причем это заслуга обоих собеседников, и Тины Канделаки, и его, то есть это не прозвучало прямо, но контекст равно такой, что вот если бы был тогда такой закон, который запрещает критиковать чиновников, да, то тогда бы ему не пришлось заказывать киллеров с арматурой, да. И Тина это спросила, и он ответил, да, я не исключаю такого, что тогда бы я обошелся законом. Здесь как раз поэтому действительно смешной момент тоже, ну, поскольку, наверное, как мне представляется, да, самоустройство этого интервью было такое, что понятно, что отсутствие вопроса о Кашине, оно бы вызвало как бы смех публики, поэтому Канделаке пришлось задавать вопрос о Кашине, но она его задала так, чтобы Турчаку не пришлось повторять вот те неубедительные формулировки, которые он ранее повторял. То есть был набор, да, что все необходимые действия были сделаны, там, верим следствию, суду. Ну, в общем, то, что положено говорить в таких ситуациях в России, понятно, что это неубедительно, а здесь вот они так оба изящно через этот закон заодно случайно, по сути, вывели его на признание. Это, как бы, я думаю, самое откровенное высказывание по моему вопросу за 10 лет.
Если честно, у меня такое же было впечатление. Давайте из тоже, скорее, иронических соображений послушаем еще один небольшой фрагмент. Там Дмитрий Анатольевич Медведев, который в 2010 году занимал пост президента России, следующим образом высказался о вашем избиении.
Силы эти, они должны быть установлены. Кто бы ни был причастен к этому преступлению, он будет наказан. Независимо от его положения, от его места в общественной системе координат, независимо от других его заслуг, если таковые есть.
А нет у вас к Медведеву сентиментальных чувств с тех пор? И я вот сейчас его лайкаю в Фейсбуке с чувством какого-то высокомерия и даже немножко жалости. Последний у него пост был — это фотопейзаж, поздравление россиян с Днем народного единства. А вы чего думаете про бывшего главу государства?
Ну, вот вы его лайкаете, я от него прямо помню дату, когда я от него отписался во всех соцсетях. Это было 24 сентября 2011 года, и здесь я, наверное, был неправ, потому что вряд ли он вообще принимал такое решение о своем уходе. Вот, и вы правы, да, что, конечно, я не могу не испытывать к нему сентиментальных человеческих чувств. Я это, в общем, не скрываю, потому что, на самом деле, вот те его, ну, даже не сказать ничего не значащие, нормальные содержательные слова, действительно, про должности и так далее, вот эти его слова обеспечили мне режим максимального благоприятствования со всех сторон тогда, когда я в нем нуждался и в медицине, и в следствии, потому что, ну, тоже, я думаю, люди, которым приходилось быть потерпевшими в каких-нибудь уголовных делах, знают вот это, когда ты приходишь в районную ментовку, там сидишь на этом, не знаю, заплеванном линолеуме, потом какой-то дежурный офицер, тебя презирая, говорит, что ты сам, наверное, там потерял свой кошелек, а пытаешься нас обмануть, что его у тебя украли, но в таком духе. Мое дело вел Центральный аппарат Следственного комитета, и это действительно такой абсолютный бизнес-класс для потерпевшего, когда к каким-то бастрыкинским генералам ты приходишь в удобное для тебя время, ведешь светские беседы и пьешь чай с какими-то баранками. В общем, здесь как раз тоже даже за это спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Я также прекрасно понимаю, что, будучи не полностью себе хозяином, он не в состоянии держать какие-то свои даже публичные обещания. И здесь как раз тоже претензий к нему какого-то рода нет. Он очень помог, он, наверное, сделал все, что мог. И то, что сейчас он вынужден с Стручуком существовать в одном, так сказать, партийном аппарате, потому что Медведев – лидер партии «Единая Россия», Турчак – ее как бы начальник центрального там чего-то там. Вот, я думаю, для него это тоже не самое приятное. Насколько я понимаю, круг людей, которые ему нравятся, он немножко другой. Мы даже местами его временами наблюдали. Вот, ну, как бы, да, естественно, и Медведев, и Алишер Усманов, между прочим, который тогда владел «Коммерсантом» и тоже помогал мне лечиться, и восстанавливаться, и, собственно, получать зарплату, когда я ничего не делал, да, во время лечения, восстановления. Ему я тоже благодарен, к нему у меня тоже сильное личное чувство. Я думаю, это нормальные человеческие реакции. И не вижу оснований их скрывать, во-первых, и делать вид, что отношусь к этим людям так же, как к любым другим ньюсмейкерам. Да, я их отдельно уважаю и ценю.
Давайте закругляться, и я хочу спросить вас с душевностью очень большого сентиментального накала. Он такой накал, наверное, возможен только между соотечественниками на чужбине. Вы в Лондоне, я в Марфино, хотя работаю на рижскую редакцию. Короче, был у вас в этом году такой момент, когда вы подумали, вернувшись на 10 лет назад, ну, такая логика попаданца из плохой книжки, что я бы сделал немножко по-другому, что нападение на меня было очень важной точкой, из которой можно продлить вектор через другие важные пункты. Вы отчасти про это сказали уже. Ну, не знаю, зимние протесты, безусловно, были таким пунктом, и бесславное угасание этих протестов, в том числе вы были в Координационном совете оппозиции. Убийство Немцова, наверное, тоже оттуда как-то немножко тянется. Практически не раскрытое, точнее, дело с убийством Немцова. Даже покушение на Навального недавнее, оно, в общем, прослеживается. Это как-то одна эпоха, совершенно отдельная, например, от убийства Листьева, да, или от нападения на журналистов в 90-х. Были у вас соображения, что, может быть, надо было как-то иначе поступить мне или всем нам, как-то иначе отреагировать, чтобы такое не повторялось? Вот что-то такое было у вас?
Ну, насчет всем нам как раз вот тоже, как-то мы говорили о Медведеве Усманове, и совершенно несправедливо не упомянули действительно беспрецедентную человеческую солидарность и коллег, и читателей, которые в 2010 году как раз, ну, наверное, тоже буквально отмолили меня, если говорить сентиментально. И то, что было дальше, и солидарность по делу Голунова, и нынешняя, правда, к сожалению, в меньших масштабах солидарность по делу Сафронова, это как раз тоже продолжение той сюжетной линии, в которой я поучаствовал 10 лет назад. Ну, а что касается вести себя иначе мне, я должен это отдельно проговорить. Конечно, стычка с Стручуком была абсолютно случайная, да, его имя я упомянул в суе буквально, да, в дискуссии вообще о Георгии Буосе, о калининградском губернаторе, и как раз дискутируя с коллегой калининградским, с товарищем своим, который называл Буоса худшим губернатором, я говорю, ну какой он худший, сравни его, и привел два имени, да, самого как бы опасного, самого сильного Кадырова и самого бессмысленного, самого слабого, самого молодого Турчака. И поскольку в ЖЖ так витиевато не говорят, самый бессмысленный, самый такой, да, я использовал как раз эпитет сраный, не более того. Стоило ли мне избегать этого эпитета? Да черт его знает, Турчак же не перестал от этого быть опасным, отвратительным и так далее, поэтому ясность, наверное, всегда лучше. И еще такой такой момент. На самом-то деле, в промежутке между эпизодом в ЖЖ и покушением было, по крайней мере, 4 момента, причем в одном из них фигурировала буквально та же Тина Канделаки, как посредник. Еще Никита Белых, между прочим, также. Люди предлагали мне свои услуги именно в примирении с Турчаком. И, ну, наверное, я был слишком наивен, да, не воспринимая это всерьез, потому что, ну, публичный человек, да, естественно, если он как-то угрожающе высказался, он не будет тебе вредить, потому что это, как я считал, повредит его там карьере, его репутации. Ну, по крайней мере, я недооценил степень опасности, действительно. Если бы я согласился, допустим, тогда там поговорить с Турчаком, выяснить отношения, извиниться, я не думаю, что это помогло бы или мне, или там вообще степени энтропии в мире. Я думаю, все равно все было бы точно так же, и в итоге он напал бы на другого человека по другому поводу. Все равно, если ты злодей, то ты будешь злодеем. Я думаю так. Поэтому нет, как раз никаких развилок нет, все шло как шло.
Ностальгический у нас вышел выпуск. Спасибо, Олег. Мы говорили... О чем, кстати, мы говорили? О вас мы говорили, об Олеге Кашине. Спасибо и до свидания.
Спасибо вам большое. До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий выпуск нашего подкаста был с членом Московской общественной наблюдательной комиссии Мариной Литвинович о том, как скверно сказался коронавирус на людях, сидящих за решеткой. Карантинные меры сейчас используются для еще большего давления на арестованных. Найдите и послушайте, если еще не успели. Там, кстати, есть и подробности про условия содержания бывшего губернатора Фургала, журналиста Сафронова и актера Ефремова. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» можно найти в мобильном приложении нашего издания, а еще на сайте и в агрегаторах музыки и подкастов вроде Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыки, YouTube и других. Ждем ваших писем на почту, адрес podcast@medusa.io и в Telegram, там позывной «Медуза loves you». До свидания!